Профессор смотрит в мир.
Это «Радио Спутник». Мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут, и я приветствую наших слушателей на авторской программе «Профессор смотрит в мир». Дмитрия Евстафьева, политолога, кандидата политических наук. Дмитрий Геннадьевич, я вас приветствую.
Приветствую вас.
Давайте пробежимся по некоторым любопытным международным и не только событиям, которые так или иначе повлияют на то, как события будут разворачиваться и в будущем. Вот G20, саммит, пройдет без очного участия делегации России. Хотя изначально, если я правильно помню, индонезийская сторона, которая будет принимать мероприятие, в частности президент, очень активно прям рекламировали, прям промоутировали свои мероприятия именно участием Владимира Путина. Есть вариант, что министр иностранных дел Сергей Лавров присоединился к некоторым переговорам по видеосвязи. Кстати, в онлайн-формате Владимир Путин и Индонезия все еще анонсируют. Дмитрий Геннадьевич, на ваш взгляд, мероприятие это здесь и сейчас. Насколько оно важно, насколько оно необходимо России, насколько вот это участие нужно было очное, или все-таки видеосвязь в данном случае будет как-то уместнее? Ну, я не знаю про какие-то возможные дальнейшие, про, как это сказать, сложности по организации здесь можно говорить. Ну, скажем, некоторые страны бы повернулись бы спиной и не поехали бы в Индонезию.
Ну, я вам так скажу, что G20 как G20 – это очень важная площадка, и ее нужно максимально использовать, когда есть такая возможность. Но вот конкретная G20, которая должна открыться в скорости, это же не про G20, это про триумф мира Байдена и про триумф мира Соединенных Штатов, который там будет окучивать своих союзников. Вот то я изначально говорил, что нашему первому лицу туда ехать не надо, потому что, во-первых, очень высока вероятность провокаций. Просто вот, извините, тупо вам скажу, вот начну с самого вот такого кажущегося несущественным, но, на мой взгляд, это существенно. Современные Соединенные Штаты и их союзники – это мир провокаций. И в данном случае, конечно, вероятность того, что там будет организована какая-то провокация против первого лица нашего государства, она существовала. А это как бы недопустимо. Второе, чисто политический контекст. Но ясно совершенно, что на встречу G20 навертывалось, пытались навернуть, скажем так, довольно большое количество разных тем, которые не связаны с тематикой G20. От, например, вот опять все тупо, зерновой сделки до каких-то вариантов мирного процесса на условиях США и Украины в зоне специальной военной операции. Но это же не скрывалось. Поэтому, на мой взгляд, дистанционное участие это было бы хорошо. Вопрос в том, что сейчас нужно очень серьезно подготовиться к этому дистанционному участию и сказать вот через те механизмы, которые у нас остались, очень важные тезисы, которые потом бы обсуждали. Потому что на сегодняшний момент, я так понимаю, что повестка дня-то, кроме выражения верноподданнических чувств господину Байдену, она уже 20 пустовата. Я могу быть неправ, и там сейчас будет, так сказать, феерия мысли, глубины, разговор про постглобальный мир. Но очень, честно говоря, не похоже. Вот, поэтому, на мой взгляд, надо очень хорошо подумать над содержательной стороной того послания, которое мы бы смогли дистанционно сказать G20. А их туда не надо было. Не стоит. У нас внутри страны довольно много дел. И совершенно очевидно, что на ближайшее время ключевыми задачами нашей стране это будут задачи внутренние. Поэтому, на мой взгляд, первое лицо дало нашего государства, дало отказом ехать, дало очень серьезный сигнал всем, что будущее нашей страны, оно решается внутри, а не на внешних площадках. Это, по-моему, очень правильно. Но в этом смысле я это решение поддерживаю.
Если обернуться вот действительно к некоторым моментам, которые будут решаться, которые будут обозначаться и дальше определять развитие всего, что будет происходить, есть комментарий от президента, того самого Джо Байдена, уже вышеупомянутого, о том, что Украине можно и нужно самой решать, какими могут быть уступки России. Снова некий сигнал, некий намек на словах о том, что какие-то переговоры, какое-то достижение какого-то, опять же, компромисса возможно. невозможно. Без привычных для Байдена оговорок, увы, снова не обошлось. Но вот эта позиция как-то снова новое подтверждение, что ли, получает. Эта линия продолжается. Опять же, возможно, только на словах. Байден, опять же, отказался напрямую прямо втягивать США в войну, дальнобойные ракеты на словах предоставлять отказался. К чему эта речь? Точнее, вот эти конкретные цитаты, которые, можно сказать, вырваны из контекста, но тем не менее Джо Байден их произнес. Это действительно Соединенные Штаты каким-то образом намекают на свое миролюбивое настроение? Или это все к тому самому G20, возможно?
Нет, конечно, но послушайте. Во-первых, на G20 Байден должен приехать миротворцем. Это другая площадка, это в НАТО, вы понимаете? Джо Байден этой серии идет направо, песню заводит, налево сказку говорит.
Вот ему такая.
Да, нет, и дело даже не в том, что работа. Вот работа была у Рональда Вилсона Рейгана, Рональда собаки Рейгана. Я его еще застал в его, как говорится, в его зените. Вот он работал президентом. Он никогда президентом не был, но он работал, и как он работал. А Джо Байден – это некий, помните, как у Салтыкова Щедрина, говорящий органчик, которому, знаете, в голову там закладывают перфокарту, он ее произносит. Но надо отдать должное коллективному Байдену, что перфокарты они пока не путают. Поэтому на встречу НАТО он приезжает как президент, который там всех раздавит, там, на встречу какого-нибудь там, извините за грубое русское слово, евроатлантического, экономического какого-то там тусовки, да, он приезжает как такой, я вам дам газ, значит, деньги в кассу, касса за углом, вот, да, а сюда он приезжает как миротворец, потому что ему такую перфокарту вложили, а сам он, что думает сам Байден, как говорится, он стар, он живает в сортир, как пел, пока не сошел с ума, Борис Борисович Гребенщиков. Уж извините, простят меня зрители на это напоминание, но это же так, к сожалению. Да? Вот, поэтому он едет туда миротворцем. Он должен проявить себя как бы вот таким человеком, который построит мир. Да? Потому что войну он уже построил и в другом месте. Но есть нюанс. И я должен его вам сказать. Последние пару-тройку недель очевидно совершенно в американской политической элите опасение, что Украина становится новым Вьетнамом. Только не для России, а для Соединенных Штатов Америки. Украина становится новым Вьетнамом для Америки, которая пошагово туда влезает. Но те же самые дальнобойные ракетные системы. Кто будет их обслуживать? Кто будет осуществлять наведение? Кто будет осуществлять пуски? Мы что, правда думаем, что это будут осуществлять украинские специалисты? Ну,
говорят, обучат и вперед.
Да, ну, конечно. Да, ровно так же, как мы все прекрасно понимаем, что хаймерсы обслуживают, чинят, осуществляют выбор целей, осуществляют наведение на цели, никакие не украинские военнослужащие, а американцы. Американцы уже по уши на Украине. У американцев, я думаю, что не менее 150 трупов. И это трупы не наемников, это трупы кадровых военнослужащих США. Это моя гипотеза. Но так вот по, что называется, по прикидочкам, по количеству штабов, где это все, где они могли находиться, я думаю, что общее количество погибших американских военнослужащих превышает 100 человек. Это факт. И, кстати говоря, я думаю, что в новом Конгрессе это всплывет. Поэтому Джо Байден, которому... А ему последнее время интересная группа закладывает в голову перфокарты. Ястребы, но ястребы, которые... но понимают пределы безопасного втягивания Соединенных Штатов в украинский конфликт. Вот это факт. Поэтому вот эти ястребы, они хотят продолжить конфликт, они хотят продолжить войну до последнего украинца, но до последнего украинца, а не до последнего американца. Вот, ну, поляков там вообще никому уже давно не жалко. Вот я думаю, что там счет погибших, в отличие от США, идет уже на тысячи. Но это кого поляки когда интересовали? да, кроме русских, кстати говоря. Это единственные люди, которых поляки интересовали. Поляки самих поляков не интересовали, а вот русских они интересовали. Так вот, я думаю, что в новом Конгрессе постепенно начнут всплывать факты прямого участия США в конфликте на Украине. Прямого. Вот это очень важно. И на этом фоне решение о поставке с дальнобойных, то есть в районе 300-320, почти 400 километров систем, но это означает абсолютное развязывание, например, России рук по, для ударов, например, по объектам, которые используются для логистики за пределами Украины. Более того, это развязывает руки для ударов по целому ряду морских, так сказать, объектов. А тут уже вступает в действие система интересов американских инвестиционных и торговых фирм, которые, собственно говоря, помимо Турции, имеют свои 3 рубля с так называемой зерновой сделки.
Кстати, вот, поэтому... да-да-да, прошу вас.
Нет, я все как бы это уже сказал.
Я как раз хотел дополнить, что и беспилотники Grey Eagle вроде как на словах, опять же, поставлять на Украину не собираются. Зато кто собирается прям активность проявлять, это Франция. Потому что самоходные артиллерийские установки пообещали Caesar, несколько штук. Более того, представлена новая стратегия госбезопасности, в которой президент Макрон сообщил, утвердил, что Франция будет позиционировать себя как независимая и уважаемая держава на международной арене. Можно вспомнить некоторые заявления, кстати, предыдущих президентов о том, что Франция и про армию, про свою независимую, суверенную тоже задумываются. Кстати, можно это и лет на 40-50 назад тоже заглянуть, когда натовское присутствие не совсем Францию устраивало. Несколько в ином смысле, но тем не менее. Вот что здесь за амбиции такие у Макрона? Они сейчас подкреплены или у него как бы вторые выборы состоялись? Следующий ему уже, во-первых, не скоро, а во-вторых, и не пойдет он на них. Поэтому можно и расслабиться.
Значит, во-первых, я все-таки с этих беспилотников.
Да, Грей
Игл. Насколько я уверен, что не будет. Вот сейчас, раньше я не был так уверен. Вот сейчас вот в нынешней ситуации не будет поставок дальнобойных ракетных установок. Вот настолько я не очень уверен про беспилотников. Тем больше по беспилотникам. Да, это такие, но это уже тяжелые фактически машины, и они такие очень значимые. Но их там в аренду можно румынам каким-нибудь сдать, там, я не знаю, там, кому
угодно. А чинить, обслуживать как, Дмитрий Геннадьевич?
Слушайте, у них, а кто обслуживает немецкие гаубицы ПЗ-2000, что, Украина, что ли? Кто обслуживает Хаймерсы? Сдать он там в аренду Майсанду, да, за долю малую, за дрова, да, значит. Вот, нет, вот здесь вот я не так уверен, что этого не будет. Хотя такое заявление в действительности ответственное, но для американцев сейчас это не так, как раньше. Теперь по поводу Макрона. Началась борьба за то, кто будет лидером Европы после того, как пройдет вот эта вот зима, к которой все судорожно готовятся, которая для Европы будет легче, она будет тяжелой, но она будет легче, чем они думают, потому что самой тяжелой будет зима, ну, по всем прогнозам, в том числе экономическим, 23-24 года. Но вот они сейчас решают вопрос о европейском лидерстве. Совершенно очевидно, что заявления Макрона стимулированы поездкой Шольца в Китай. Шольц сделал заявку, что он хочет получить второй зонтик. Получил ли он, не получил в Китае второй зонтик, помимо американского, это неизвестно. Но вот то, что он первый потерял, американский, это факт. В этом смысле, конечно, поездка Шольца в Китай – это такая, знаете, фол последней надежды, утрачивающее влияние, популярность, ну, если хотите, поддержку Вашингтона, политик из Европы. Ну, в общем, фактически, давайте я не буду тут изображать деликатность, особенно с учетом того, что я не деликатный человек по жизни. Да, это политический банкрот. Он поехал спасаться в Китай. Вот знаете, как патриотизм, последнее прибежище негодяя, да, где, значит, даже негодяй может спастись, там такой смысл этой фразы, да, спастись патриотизмом. А Китай – это последнее прибежище политических банкротов. Да, вот вроде как китайцы должны расплакаться и спасти всех европейских и прочих политических банкротов. Это сильно не так. Вот. Китайцы никого никогда не спасали и спасать не будут, они думают только про себя. Но реакция Макрона – это очевидная реакция на то, что Шольц и, видимо, некоторые силы, которые все еще стоят за Шольцем, решили совершить такой фланговый маневр через Китай, фактически разделив разбегающуюся промышленность Германии. Она же как разбегала? Она же бежала в основном в Соединенные Штаты. Сейчас фактически Китаю предложено принять часть германской промышленности, БАСФ. Там. Ну, это же, вы представляете, что такое для Германии БАСФ. Это больше, чем некоторые там автомобильные бренды. Это много больше. Вот, и теперь, ну, как говорится, не пропадать же добру, сказал товарищ Шольц, а он товарищ, кстати говоря, да, и вручил остатки БАСФа немцам. Ну, теперь Макрон на это смотрит, говорит, а я? А кто я в этом мире? А я в этом мире, говорит Макрон сам себе. Он же человек довольно простых решений. Он не сложный человек, он не человек двух ходовок. Это человек, который дальше, чем на полтора хода, не мыслит. Он говорит, а давайте я стану военным гегемоном. Тем более, что место свободное. Военная промышленность Франции, и здесь надо признать, у него резон есть, работает. В отличие от немецкой, кстати. Так?
Угу.
Вот. А что бы не поиграться в это? Армия? Ну, не сказал бы я, чтобы там такая впечатляющая армия, но она вполне себе ничего. Да? И давайте-ка я вот здесь, вот в условиях, когда в Соединенных Штатах на ближайшее время разлад очевиден. И такое, ну, не то чтобы хаос, но, в общем, вообще я хочу сказать, что выборы в Конгресс США для нас лучший вариант. Разделенный Конгресс, который грызется с исполнительной властью за бабки, это лучше для России придумать нельзя.
Дмитрий Геннадьевич, да? Мы к Конгрессу чуточку позже буквально перейдем.
Нет, но я просто говорю, это же логика Макрона.
Я согласен. Разрешите про Францию буквально чуть-чуть уточнить. Да. А как быть с тем, что ну как-то немножечко на международной арене Франция в последнее время свою сферу влияния теряет? Если говорить про Африку, если говорить про отдельные азиатские регионы. Как-то то там проиграли, тут сдали, тут ушли, там выгнали. Здесь Россия опять виновата. Это про Африку в первую очередь.
Россия в любом случае, во-первых, Россия в любом случае виновата, это надо сразу смету закладывать, но главные потери, конечно, Франция. У Франции это Африка.
Африка, да.
Фактически, я думаю, что к 2025 году влияние Франции в Африке объективно, это в них, кстати говоря, не связано только с Россией, да. Оно будет сведено к нулю. Ну и где же его компенсировать-то? Стать европейским гегемоном, усилить свои позиции в Средиземноморье, а возможности у него для этого есть. У Макрона, более того, а я опять вас верну к Конгрессу, да, возникает вакуум американского влияния. Американцы не будут иметь возможность принимать решения политические и военно-политические в том темпе, как это происходило в 2021-2022 году. В чем, например, наша проблема? В чем проблема как бы вообще всех? Что показали американцы? Американская элита в условиях деградирующего биологического Байдена, да, и относительно хорошо работающего коллективного Байдена показала всем очень высокий темп принятия и доведения до исполнения политических решений, что в Америке не было со времен, опять же, Рональда собаки Рейгана. А теперь этого не будет. Теперь темп принятия решений существенно замедлится.
Давайте теперь непосредственно к Конгрессу перейдем, точнее, не только к Конгрессу. К выборам вообще, там еще окончательные итоги подводить рано, есть разные любопытные казусы, как, например, если я правильно помню, в Джорджии, где нужно, чтобы 50% с лишним набрал один из своих кандидатов, а там нет, там один человечек из третьей партии отжал 2% и помешал. Но это так, это мелочи. Из того, что любопытно, есть бросающийся заголовок о том, что люди, которые уже умерли в выборах, все равно участвуют, более того, побеждают, что достаточно любопытный происходит момент. От Байдена комментарий о том, что в голосование вмешательство не было. Ну и Трамп как-то вроде победой называет результаты, но так осторожничает, говорит, разочарование. И ему говорят, мол, подождите пока с участием в выборах, объявление. На 15 ноября в Огайо он это вроде назначил, но теперь немножечко, как сказать, отложит. Может быть, подумает об этом, может быть и нет. Что скажете, что ключевое на данный момент?
Я как человек, который никогда не скрывал, что я терпеть не могу Трампа, могу сказать, что главный человек, который привел республиканскую партию к относительной неудаче на этих выборах, относительной, подчеркну, это Дональд Фредович Трамп. Потому что огромное количество республиканских по жизни и антидемократических избирателей проголосовали. Во-первых, там достаточно много народу проголосовали за третьих кандидатов. Mm-hmm. Кстати, Джорджия – это тот самый пример. Да, они проголосовали, потому что, чтобы не Трамп. И в этом смысле вот эти все надежды наших доморощенных трампистов на то, что, так сказать, глубинная Америка, глубинный американский народушко пойдет за Трампом, они, по-моему, разбились, как, знаете, хрустальная ваза. Второй момент. Нельзя выиграть в Соединенных Штатах политическую борьбу, не имея поддержки про такой, знаете, партийной машины, да, и серьезных лоббистских групп, а Трамп ее не имел, да. А выборы на Твиттере и выборы через прямое общение с народом можно было выиграть один раз, и Трамп их уже выиграл, и это было давно. Это скоро будет 8 лет назад. Американская политическая система очень быстро обучаемая. Но есть один нюанс. То, что мы увидели, это раскол страны пополам. Это реально раскол. Во-первых, мы увидели максимум технологий фальсификации выборов со стороны демократов. Вот это максимум. Выше этого уже сейчас невозможно. И мы увидели раскол страны пополам. Это означает, что изживает себя система двупартийной власти. Это означает, что вот-вот начнется очередное, оно уже бывало в истории, переформатирование партийной системы. Возможно, даже с теми же названиями партий. Но, по сути, это будут другие люди.
А третьи-то партии в этом смысле подняться смогут? У меня в этом смысле есть любимый пример. Бывший рестлер, сам рестлингом интересуюсь, увлекаюсь. Бывший актер Джесси Вентура в свое
Джесси
время.
Джесси Вентура, да.
Миннесота был губернатором от третьей партии, да.
Да, но есть нюанс. Один срок.
Один срок. Но он сам сказал, что я не пойду дальше, потому что там против него объявились идти и те.
Да нет, лукавил он. Хотел, но ему сказали, старик, так, ну давай, молодец.
Но
давай.
Это единичный случай, за какой, за 70 лет с лишним там не так часто было. Сейчас возможно что-то такое?
Ну, как, тот самый Эбрахам Линкольн, который, собственно говоря, и создал третью партию, смотрит на вас с удивлением. Говорит, а почему нет-то?
Ну, так это на когда переломах... было?
На переломах эпох это бывает. То, что получилось у Линкольна, не получилось, например, у Тедди Рузвельта, который хотел идти в президенты от третьей партии. Но и не получилось у Росса Перо, который создавал третью партию, был третьим кандидатом. И довольно большой процент он тогда получил. Но сейчас перелом эпох. И перелом, прежде всего, социальных эпох Соединенных Штатов. И вполне возможно, что сейчас этого как бы получится. Но самое интересное, что названия могут остаться те же самые. Только суть партии изменится, потому что Трамп ведь правду сказал. Демократическая партия очень быстро идет от либерализма к социализму. Угу. Это фактически социалистическая партия. А вот куда идет республиканская партия, это пока неизвестно.
Подождем и окончательных результатов, и посмотрим на то, как будет американская политика выглядеть вот по итогам этих выборов окончательно, и обязательно тоже подведем итоги. Я уверен, вместе с вами тоже. Дмитрий Геннадьевич, спасибо огромное. Дмитрий Евстафьев, профессор «Смотрит в мир» на радио «Спутник».
Профессор «Смотрит в мир».